Глава 16. Доказывающее, что порой деньги оказываются куда менее важны, чем друзья. Здание островного суда – то самое место, где так любили крикнуть пиратам и контрабандистам «Виновны!» и отправить на виселицу. Сегодня принимало ежегодный аукцион стрекалетов. Ок на входе получил табличку с номером 23, которую следует поднимать, если ты что-то покупаешь, и вместе со мной сел на жесткую скамью в центральном зале, где на стене висел парадный портрет губернатора. У входа по традиции стояли двое гвардейцев в алых мундирах, а место, где в другие дни находился судья, занял лепрекон с рыжей бородой, ведущий аукциона. Ок нервничал. Он постоянно оглядывался, доставал табачную трубку из кармана, совал незажженную в зубы, норовя перегрызть мундштук, убирал обратно. «Без паники, приятель», — сказал я ему. «Если не выйдет, найдем себе стрекалет где-нибудь еще». Он мрачно глянул на меня одним глазом, шумно выдохнул и в очередной раз пощупал сумку из плотной ткани, где лежали все наши сбережения. Эта штука оказалась такой тяжелой, что я не мог ее поднять. Золотом она была набита под завязку. Ок тащил ее, надрываясь, да еще и злобно зыркал по сторонам на тот случай, если кто-нибудь вдруг собирается нас обчистить. Но к нам никто и близко не подошел, а некоторые прохожие, заметив свирепую рожу моего напарника, и вовсе переходили на противоположную сторону улицы. К скамье подошел молодой офицер в кителе капитана первого ранга. Весь его вид, от напудренного парика до белых панталон и золотой шпаги с артефактом усиления удара на рукоятке, говорил о том, что у сеньора есть деньги. Он косо посмотрел на нас, словно мы какое-то отребье, но узнал и сел рядом, благосклонно кивнув.
«Отличная гонка, сеньоры!»
«Благодарим!»
Сухо бросил Ок.
«Вы сочли возможным поменять стрекалет?»
«Хотим присмотреться», — нейтральным тоном ответил я. «А вы?»
«Хочу купить вашу чаровницу в свою коллекцию».
«Она не наша. Мы брали ее в аренду».
«Я знаю».
Я посмотрел по сторонам, увидел моржа. Он поднял руку, приветствуя меня, а затем поманил к себе. «Я на минуту», — сказал я Огу, но тот, кажется, даже не услышал, занятый тревожными мыслями.
«Утречка тебе доброго», — пропыхтел морж.
«Хочу спросить. Техник сказал, что ты брал мою крошку на тестовый полет этой ночью. Я проверил ульи. Они пусты. Мне следует ждать неприятностей и вопросов от патруля?»
«Нет», — ответил я, глядя ему в глаза.
«Ну и славно!»
Тут же откликнулся он и перестал интересоваться этой темой.
«У вас там есть свободное местечко? Одному сидеть тоскливо».
«Конечно, присоединяйся». Я заметил входящих в зал Наиву, беловолосого старпома Грома и еще одного человека, высокого и загорелого. На вид ему еще не было 40. Открытое лицо, светлые глаза, небольшой шрам на чисто выбритом подбородке. Летунья что-то сказала ему. Он посмотрел в мою сторону, задержал взгляд, приветливо кивнул, я ответил тем же. Затем оба мужчины направились к своим местам, а Наива подошла ко мне.
«Это капитан Север. Он смотрел гонку, и ему понравилось, как ты меня обошел».
Она легонько, по-дружески пихнула меня кулаком в бок.
«Мы сегодня снимаемся с якоря. Уходим в поход. Точнее, оказываем услугу губернатору».
«Случилось что-то серьезное?» Летунья неопределенно пожала плечами.
«Дальняя разведка вдоль павлиньей гряды. Может, слышал, колдуны вчера ночью покинули остров, а патруль все проспал. Когда они взлетели, Маргуцев и след простыл. Говорят, ночью возле камней Фагота, это скалистый островок недалеко отсюда, вроде был воздушный бой, но патрульные ничего не нашли. В общем, колдуны пропали. А несколько дней назад в Адмиралтейство привезли сообщение с нескольких островов. Как оказалось, к ним тоже пожаловали маргутцы, а потом улетели. Она наклонилась ко мне, понизив голос. Возможно, они искали свой пропавший корабль.
Угу.
И поэтому заглянули ко мне в шкаф, на тот случай, если я его там запер.
Нет, искали они совершенно иное. Думаешь, у Грома неприятности?
Нет. Ведь свидетелей того боя не было.
Многозначительно улыбнулась девушка из ночного народа.
Шкипер считает, что если колдуны отправляли разведчиков, то, возможно, где-то в небе их ждал корабль-носитель. И в Адмиралтействе думают точно так же. Никто не знает, что нужно маргутцам в наших широтах, поэтому чиновники нервничают. Патруль усилил оборону острова. Несколько команд фрегатов лишились увольнительных, и их отправят в рейды вдоль наших фарватеров, пока мы проводим ускоренную дальнюю разведку.
Вы же не на службе у государства.
Что с того? Капитан Север оказывает правительству услугу. Так что сразу после аукциона мы отходим.
Она скользнула взглядом по моему распахнутому вороту.
Слушай, а где эта твоя штучка? Ну, такая, красивая.
Я понял, что она спрашивает про медальон, который видела в тот день, когда познакомила меня с Риолкой. Пришлось с ним распрощаться. Я даже не соврал. Просто не сказал всей правды.
Жаль. Ладно, увидимся.
Я вернулся к Огу и Маржу, сразу за которыми сидела Джулия. «Доброе утро. Не ожидал тебя здесь увидеть», — сказал я ей.
«Пришла поглазеть», — ответила мне капитан бобового зернышка.
Лепрекон-распорядитель взошел на трибуну, стукнул деревянным молоточком.
«Тишина, сеньоры! Тишина! Мы начинаем! Рассаживайтесь, пожалуйста, и готовьте ваши денежки!»
Кто-то рассмеялся. Хотя, как всегда, когда речь касалась финансовых вопросов, лепреконы и не думали шутить.
«Прежде чем начать, напоминаю всем, что оплата следует сразу после завершения аукциона. Вы можете платить как наличными, так и банковскими чеками. Разумеется, если это уважаемый и надежный банк, лицензия которого позволяет проводить финансовые операции на нашем чудесном острове, сеньоры. Вы все уже успели ознакомиться с лотами и знаете, зачем сюда пришли. Опустим все экивоки, расхваливания и прочее. Наше время слишком дорого для этого. Тот, кто желал, мог осмотреть товар вчера и сегодня. Корабли пришвартованы на четвертом пирсе. Стрекалеты ждут своих новых владельцев в ангарах Приморского бриза. Вы получите доступ к своим покупкам, как только произведете оплату и патентное бюро признает сделку. Это понятно?»
Одобрительный гул в зале был ему ответом.
«Для тех, кто не знает или только что проснулся, напоминаю. Аукцион проходит по системе повышения цены. Победителем считается лицо, предложившее наивысшую цену за лот. Аукцион открытый, способ повышения цены гласный, то есть видимый всем в зале. Цену за товар можно повышать на величину не ниже минимальной надбавки. По правилам нынешнего аукциона, для судов это 300 луидоров, для стрекалетов первой категории 40 луидоров, для стрекалетов второй категории 30 луидоров».
Ассистент передал ему бумагу, и ведущий аукциона быстро ознакомился с ней.
«Итак, приступим. Сперва начнем с крупных судов. Лот номер один. 12-пушечный шлюп «Гроза». Место бывшей приписки – порт Грехель западного материка. Арестован и конфискован за контрабанду артефакта из запрещенного списка. Продавцом выступает Черепаший остров. Стартовая цена – 15 тысяч луидоров.
Покупатели нашлись довольно быстро. Пятерка сурового вида гномов обставила всех конкурентов и уже через 40 секунд пожимала друг другу мозолистые руки, выложив за товар кругленькую сумму. Они купили и следующее судно – бот, но затем проиграли торги бледному субъекту, лихо шедшему на повышение и забравшему себе быстроходную шхуну. Следующие 4 позиции – 5 пузатых галеонов для перевозки грузов – купил остров, взяв корабли оптом и первой же суммой заставив конкурентов отказаться от продолжения игры. Ок тем временем поглядывал на свои бумажки и расчеты, неспешно шевеля губами. «Из-за того, что денег у нас стало больше, за что мне стоит поблагодарить ночных грабителей, наш интерес расширился от 8 стрекалетов до 10. Отбросив вдову, для полноценного экипажа там требовался задний стрелок, и медведку. Тяжелый истребитель орков был слишком капризен на малых высотах, и я не желал связывать с ним свою жизнь. Мы заинтересовались двухместными спарками. 2 стилета, 2 развратника, 4 месяца, 1 чаровница последней модификации и крючок. Легкий рейдер альфского производства. Меня он интересовал больше всех, потому что альвы украли технологии у нас, эльфов. Этот стрекалет был самым быстрым и проворным из всех представленных. Торги судов подошли к концу довольно быстро. Лишь за последний лот, сильно поврежденный в бою фрегат, развернулось сражение между Адмиралтейством и торговыми гильдиями. Купцы, как это водится, победили. Началась продажа стрекалетов. Мы молча наблюдали, как шла драка за то, что нас не интересовало. Сперва скупили ржавую рухлядь. Затем один из знакомых Анны отвоевал вдову, а экипаж какой-то шхуны — медведку.
«Лот номер 49. Чаровница первой модели», — огласил лепрекон. «Второе место в последних 6-часовых гонках. Стартовая цена — 1000 луидоров».
1030!
Подняли табличку в конце зала, и Морж обернулся, прищуриваясь.
1060!
Ответил кобальт в алой рубашке.
1090!
Крикнул какой-то человек.
1200!
Громко заявил капитан первого ранга, сидевший рядом с нами.
1200 номер 6!
Оживился лепрекон.
Кто больше? 1200 раз!
1230!
Упрямо сверкнул глазами кобальт.
«Давай еще, давай!»
Пробормотал Морж, скрестив пальцы. Ок быстро взглянул на офицера и рыкнул.
1300!
Господин в парике посмотрел на нас изумленно.
«Вы хотите ее купить?»
Я мечтал задать напарнику тот же вопрос, но небрежно ответил. «Мы испытали ее в деле. Думаем, это неплохой вариант для нас».
1300 от номера 23 раз. Кто больше?
1450.
Офицер с вызовом посмотрел на нас, и Ок покачал головой, выходя из игры. Торги продолжились. Молоток стукнул на сумме 1942 луидора. Морж довольно потер руки. Он продал свое старое корыто за сумму, по крайней мере, в 2 раза превышающую реальную стоимость чаровницы.
«С меня ром, ребята! Много рома!» — прошептал он, прежде чем убежать оформлять сделку с офицером.
Кобальт в алой рубахе купил другую чаровницу. После мы упустили все 4 месяца. Каждый раз другие участники аукциона платили сумму гораздо большую, чем у нас была. И в итоге в открытой продаже осталось только 5 стрекалетов. Теперь и я начал нервничать.
Лот номер 55. Развратник военной комплектации. Бортовой номер 306. Первый из 2 одинаковых стрекалетов. Начальная цена 1900 луидоров.
1940!
Тут же отреагировал Ок.
1980!
Вскочил на скамейку заросший бородой гном в сиреневом сюртуке.
5000 за лот номер 55 и столько же за лот номер 56.
Я обернулся, ища взглядом такого богача. Капитан Север стоял, небрежно приподняв руку. А Наива, сидевшая рядом с ним, счастливо улыбалась.
«Проклятый сукин сын!»
Процедил сквозь зубы Ок.
«Он не оставил нам никаких шансов!»
«Господин Север знает, что при покупке двух лотов сразу, когда один даже не выставлен на торги, по правилам аукциона следует заплатить 10% от озвученной суммы в счет устроителей аукциона», —
уточнил Лепрекон. Человек, жизнь которого успела обрасти множеством легенд, кивнул.
5000 луидоров за каждый из двух лотов. Кто больше?» 5000 раз, 5000 два, нет желающих, 5000 три, продано капитану Северу.
Ощутить разочарование я не успел. На продажу выставили стилеты. Их цена стартанула с того же порога, что и у развратников, и доросла до 3000 у одного и 3200 у другого. Ок тяжело вздохнул. Мы вновь остались не у дел. Желающие купили себе все, что могли. Конкурентов стало меньше, а на торгах остался крючок. «Не унывай», — утешил я его. Ассистент что-то шепнул Лепрекону, и тот сказал.
«Маленькое объявление, господа. Лот 59 снят с торгов хозяином».
На этот раз гул был неодобрительным. Ок сгоряча плюнул себе под ноги и ругнулся на своем языке.
«Но в качестве компенсации наш дом предлагает на продажу находящийся в запасниках стреколет. Это шершень. Спарка. Боевая модель, модернизированная под гражданский вариант. Демонтированы пушки на носу. Под крылья установлены два спаренных орудия калибра АА «Светлячок». Улья со стандартных заменены на расширенные. На 1000 огнепчел больше. Укреплены бронепластины за летуном и штурманом. Поставлен волшебный щит-зонтик с усилением в две молнии. Перенастроены печати и заменена система ориентирования. Но отсутствует демон. Стартовая цена 1400. Минимальная надбавка 100 луидоров. Есть желающие?
Начался аукцион. Мы переглянулись с орком, и он печально сказал.
«Пошли отсюда, партнер. Сегодня не наш день».
Мы были просто убиты случившимся. А торговаться за последний стреколет, каким бы он хорошим ни был, не имеет смысла. Демон будет стоить кругленькую сумму, которой у нас уже нет.
1600 луидоров раз... «Кто больше?»
— воскликнул ведущий. И тут меня озарило. Я едва не подпрыгнул. «Поднимай табличку», — сказал я Огу.
«Что?»
— удивленно моргнул он.
«У него же нет демона. Мы не потянем».
1600 луидоров два!»
Я вырвал у него номерок, вскинул вверх так, словно желая пробить им потолок. И молоток, уже пришедший в движение, остановился.
1700!
Прокаркал я.
Кто больше? 1800!
Гном на скамейке не унимался.
2000!
Тут же внес я свое новое предложение, прыгнув сразу на пару сотен.
Что ты творишь?
Прошипел Ок, дернув меня за рукав. Но я не опустил руку. Доверься мне. Все идет по плану.
2300!
Запальчиво провозгласил гном. Лепрекон посмотрел на меня, но я не спешил давать новую цену.
Кто больше? 2300 раз. 2300 два. 2500!
Выкрикнул я, когда недомерок уже довольно потирал руки. Ок, считающий, что я сбрендил, раз собираясь покупать стреколет за такую цену, закрыл лицо руками и застонал.
2500!
Лепрекон парил в облаках восторга.
Кто больше? 2500 от номера 23 раз!
Лас, ты уверен, что знаешь, что делаешь? Наклонилась ко мне Джулия. Я кивнул. Гном сунул в зубы краешек бороды, и его глаза налились кровью.
2502!
Недомерок неуверенно поднял табличку. Я скрипнул зубами.
«Что такое, господин?»
Тут же сделал стойку лепрекон.
«Вы поднимаете?»
2600!
Полузадушенно прохрипел гном.
«Ну, слава небу!»
Ок облегченно вздохнул, понимая, что дальше торговаться не имеет смысла. «Мы просто не можем себе этого позволить. Деньги кончились». Я разочарованно молчал. Не выгорело. Жаль. «Торгуйся, Лас», — сказала мне Джулия. «Поднимай по минимуму».
2600 раз!
«Ты серьезно?» «Если ты уверен, то и я тоже. 500 я смогу тебе дать в долг. Потом отдашь».
2602!
2700!» — произнес я. Чувствую себя точно возрожденный из пепла Феникс.
«Кто больше?»
Лепрекон, я и все присутствующие в ожидании смотрели на гнома. Но тот покачал головой, спрыгнул с лавки и, сунув руки в карманы, пошел прочь.
2700! Раз! 2700! Два! 2700! Три!
Удар молотка.
«Продано номеру 23!»